Добрый день, дорогие друзья! Искренне рада представить вам гостя нашей сегодняшней программы. Это игумен Рафаил Симаков, который служит в удивительном храме Архангела Михаила, что в Бору. Это под древним городом Углич. И сегодня мы с ним поведем, я надеюсь, интересный разговор. Здравствуйте, отец Рафаил.
Добрый день.
Я думаю, что многие зрители телеканала «Союз» вас уже знают по некоторым видеоматериалам, новостным материалам, по документальным фильмам, в частности, по документальному фильму «Попы». Ну а для тех, кто вас не знает, я хотела бы вкратце рассказать, что по своему первому образованию вы архитектор, художник, жили в Москве и были востребованным художником. Затем следует переезд в Угличскую землю, это деревня Загайнова. И там вы и ваша супруга Елена становитесь прихожанами вот этого самого храма Архангела Михаила. А затем следует рукоположение ваше в диаконы, затем в священники. Ну и спустя некоторое время вы становитесь, по сути, настоятелем вот этого храма и занимаетесь восстановлением храма Архангела Михаила. Сам храм этот удивительный, действительно, потому что находится он в отдалении от всех дорог, в Бору, и построен он был в 1787 году, если я что-то ошибусь, вы меня поправите, но еще до этого там находился, в этом сельце Архангельском, находился монастырь. И в 1610 году, во время польского нашествия, иноки этого монастыря, 40 иноков, были убиты, и также 300 мирян. И сейчас их прах покоится на околоцерковном погосте. Занимаясь восстановлением храма, вы, в частности, обращались и к живописи. Потом следует такое печальное событие – это смерть вашей супруги, матушки Елены. Перед смертью это монахиня Анна. Ну и сейчас вы также служите в этом храме. Но я хочу просто сказать, что, конечно, это внешняя канва. И мне хотелось бы сегодня вот немножечко проникнуть внутрь вот этих событий. Мне думается, что именно это и важно. Когда я смотрела в интернете материалы по нонконформизму, к которому вы принадлежали, то там встречались и термины сюрреализм, авангардизм. И мне хотелось бы вас спросить, так вот, что же это такое было?
Я был одним из самых молодых художников среди тех, кого называли вот авангардистами, нонконформистами и разными другими кличками. Попал в этот дом знаменитый, на Малогрузинской, дом 28, где Владимир Семенович Высоцкий жил. А мы заняли котельную бывшую, упраздненную, под домом, в подвале. Вот меня друзья туда затащили, в этот подвал, и меня взяли сразу три работы на первую выставку. И я как-то вот до этого никогда не выставлялся нигде. Ну, только там, в институте, предположим, на студенческих выставках. А здесь я попал в такую среду, значит, на нашей выставке люди по 4, там, по 5 часов стояли в очереди на морозе, жгли костры. То есть вот сразу выяснилось, что это вот людьми востребовано. Картины, на мой взгляд, они были самые обыкновенные, их можно было бы в манеже выставлять. Но вот что-то не позволяло официальным кругам считать нас вот, тоже художниками. Хотя у многих из тех, кто, с кем я выставлялся, за границей просто это, иностранцы в очереди стояли, чтобы купить у Александра, скажем, Харитонова или у Толи Зверева картину.
А там действительно было что-то запретное в этих картинах?
Нет, ну вот запрещено было антисоветчина, порнография и религиозная пропаганда. Но картины на религиозные темы мы практически все писали. То есть это как-то было скрыто, завуалировано нами. Там Христа нельзя было изображать, Богородицу нельзя было изображать. Но вот древний символ в виде рыбы, вот его можно было на картине разместить, и уже там люди, понимающие, догадывались о том, что вот это что-то про Христа.
Это был какой-то внутренний уже интерес вот к этим религиозным темам, к темам веры, скажем так.
Да, конечно. То есть там большинство людей были крещеные, ходили в церковь. Все, кто умирал вот в то время, пока мы там выставлялись, отпевали. И вот я тоже так вот попал в церковь-то. Через этих людей, с которыми я выставлялся.
Кто внимательно смотрел выставку, тот подтвердит. Вся русская живопись, являясь наследницей иконописи, пробирает до глубины, навсегда оставляя след в душе. Советские граждане сказали нам следующее. Не описать, насколько это потрясающе. После того, как впервые видишь такое, спрашиваешь себя, может, что-то не так с нашей действительностью?
Интерес и знания мне давали, и постепенно у меня работы тоже стали на темы религиозные там появляться.
Я посмотрела в интернете материалы об этих художниках, и с удивлением, а может быть не с удивлением, а теперь я понимаю, это было закономерно, увидела, что их последующая жизнь очень тесно была связана и с храмовым искусством, либо это были уже люди, рукоположенные впоследствии в священнослужители. То есть это действительно было не случайно, эта тематика.
Да, вот те, с кем я выставлялся, Виталий Леницкий, художник, он постарше был, он сейчас епископ катакомбной церкви. Владислав Провоторов, священник под Москвой. Ну, вот я тоже.
А вот первая поездка в углические земли, она была чисто творческой? Или были еще какие-то причины приезда именно в эти земли, в эти края?
Да, сугубо прозаические. Просто квартира у нас однокомнатная, я писал довольно большие картины, и в Москве не мог мастерскую приобрести. И вот решили это в деревне. Ну, видимо, Господь так устроил, что именно в это место я попал. Я променял ту свою столичную жизнь на совсем другую.
А чем вас привлекла так вот эта земля?
Ну, как... Русская земля, она, ну, так много где приходилось бывать, и она обладает для меня, во всяком случае, такой силой, что мне невозможно от нее оторваться. И чем проще вот пейзаж, который был перед моими глазами, тем он дороже мне.
Отец Рафаил, а вот вы можете вспомнить то первое впечатление, которое произвел на вас вот этот храм Архангела Михаила?
Могу. Нас привезли на 9 мая в грузовике, в открытом грузовике, по нам било брезентом в кузове, среди мебели всякой. Вот приятель привез, он в соседней деревне, рядом с Загайном, купил себе дом и предложил нам, там умер хозяин, вот этот дом, в котором я сейчас живу, купить. И на следующий день... Дождь шел, снег, в общем, погода ужасная была, да еще дорога вот эта в кузове, тяжелая, в общем, дорога, конечно. Он повел нас, вот этот приятель, он повел нас к храму. Я как увидел его, а тогда он был весь заросший, я думаю, сейчас там это, вокруг него поляны очистили от деревьев. То есть он на меня как вывалился вот так вот, и я был поражен. Я бывал в экспедиции, когда учился в институте, все-таки в архитектурном, нас учили русской архитектуре, показывали это с большой любовью преподаватели. Там Псковская, Новгородская, потом куда ездил, потом ходил в экспедицию по Костромской области, по Галицкому району, и в Нерехте жил все лето, отмеряли на храмы для свода памятников архитектуры. Но я много видел церквей, но вот это вот меня как-то, это, я сразу прилепился к этому месту, и все, что бы там ни спросили, за этот дом я уже готов был это самое, его забрать.
Как вот вы понимаете, откуда взялась вот такая решимость так резко поменять жизнь?
Ну, правду сказать, мне надоело писать картины в какой-то момент, потому что я начал повторяться. Для заработка можно было еще, я уже был в Союзе художников, меня приняли. Я мог в салоны сдавать картины, ну, мы, собственно, на это и жили. Но вот все в стране так складывалось, что мне в городе не хотелось оставаться больше. Видимо, Господь как-то он вот вынудил, что ли, ту жизнь бросить достаточно безболезненно. Но без изменений человек не может жить. Мы все время что-то рядом с собой и в себе меняем. А церковь, она же для людей. А, значит, надо как-то... Моя задача, вот, и моей супруги, заключалась в том, чтобы как цепным псам охранять это место. Ну и по возможности, конечно, слабыми своими силами попытаться служить Богу и людям, соответственно. Вот, потому что таких сил духовных не было у нас. Мы не подготовлены были всей своей предыдущей жизнью к тому, чтобы вот обрести благодать вот в какой-то там большой, полной мере. Ну, так вот, как-то маленькими шажочками. И, конечно, там же ну, храм разваливается, но никогда не ремонтировался, там крыша течет, еще. Ну, в общем, самое элементарная ерунда. А потом мы же оказались на земле, и практически никогда в жизни своей, кроме как у дедушки на даче, я с ней не соприкасался. Пришлось, потихоньку у нас оказалось в руках около 200 гектар земли, значит, мы вырастили стадо разного крупного рогатого скота и мелкого скота, птицы там. У меня были лошади. В общем, мы стали жить вот крестьянской жизнью.
Вы были удовлетворены этой жизнью?
Как сказать, что удовлетворен? Нет, но по-другому все равно нельзя было бы. Я, конечно, обратно меня уже ничем не затащишь в город, в любой, даже в Углич. Я хочу быть там.
Вы сказали, что вы уже не стали писать картины, но я знаю, что все-таки кисть из руки вы не выпустили.
Да, потому что храм ограблен был. Там раз 20 в него лазили, это при нас уже. Но и до нас лазили. Иконы пришлось, какие не украли, отдать на временное хранение в музей в Угличке, потому что там половина музея – наши прихожане, замечательные люди. И, в общем, они к нам очень хорошо относятся и стараются сберечь то, что значит, вот, принадлежит этому храму. А дальше пришлось ну, писать да, что-то вроде икон. Но это не иконы в чистом виде, потому что я их писал так же, как картины. А картины все-таки это не большая разница между иконой и картиной.
Но у вас была еще и выставка в 91-м году.
Где-то в 88-м году мы сделали выставку в клубе завода «Серп и молот» в Москве. И там показывали фильм режиссера Карпова Бориса о русском православии. Он назывался, там два фильма было, «Под благодатным покровом», по-моему, один из них назывался. А в вестибюле этого клуба висели мои картины. То есть на них было то, что в фильме. И там очереди стояли колоссальные просто. Это крутилось целыми днями, ну только не ночью. И фильмом собирали деньги на церковь Казанской иконы Божией Матери на Красной площади, а я свою часть собирал на наш храм Михаила Архангела. Увезли эту выставку в Ригу. Потом она поехала в Новосибирск, Томск, в Иркутск. Время, правда, было уже такое, что никак. Никто не ходил ни на что смотреть. И, в общем, это как-то свернулось. Картины лежали в гараже. Вода там текла и все. И спас их Виктор Иванович Ерохин, директор, тогдашний директор музея Углического. И он стал устраивать выставки. То есть вот он, это 91-й год, меня как раз рукоположили в диакона, там в это же время картины повезли в Кострому, там моя выставка была персональная. И рабочие там говорили, бо, вот это говорит, да. Это первый раз, вот сколько я себя помню, я здесь вот в Костроме живу, никогда не было очередей в этот музей, в картинную галерею в Костроме. А тут вот такое вот.
Отец Рафаил, в одном из интервью вы сказали следующие слова. «Мои картины написаны в традиционной манере, но я стремлюсь показать мир иной, мир вечный, который для христианина столь же реален, сколь реален для большинства людей мир временный, видимый нами в повседневности». Вот эта особенность тематики, она принципиальна для вас? Почему именно с такой тематикой картины, в общем-то, преобладают в вашем творчестве?
Ну, это я там наглости набрался, конечно, чтобы такие слова про себя говорить. Это, да. Но это невозможно просто. Душу человеческую, ее невозможно выразить. Но это надо быть там Достоевским, Чеховым, чтобы вот как-то приблизиться вот к той степени художества такого, которое затрагивает духовную жизнь человека. Ну, картина есть, что там, это холст с красками. Все-таки там ограничено все.
Откуда приходили темы?
Значит, вот сейчас, если мы зайдем в церковь в любую, мы увидим там огромное количество книг. Вот когда я начинал входить в церковь, этих книг не то, что там достать невозможно было. За бешеные деньги купить. Это мне пришлось выучить церковнославянский язык с тем, чтобы вот читать то, что приходило вот в руки. Но в основном это вот толстенные книги там старые были. В том числе и в деревне, вот я их нашел, сушил их прямо в топке печи, из них вода текла. Потом эту жену научил этому языку, и она мне читала вслух. Стали читать вот «Жития святых», поскольку это оказалось такое сокровище. Вы знаете, вот Пушкин незадолго перед смертью, он прочитал «Киево-Печерский Патерик». Он за голову схватился, что, оказывается, у нас была такая литература. Но было уже поздно. Вот. И мне захотелось изобразить то, что, с чем я вот знакомился. И вот пошли, практически все мои картины вот на религиозную тему, они написаны где-то за 3 года, последние, которые я писал. И то, что их спасли, эти картины, они оказались в Угличе удовольствием с помощью Элеоноры Михайловны Шереметьевой, под них заполучить дом целый, в котором 3 этажа, и все они набиты моими работами, там можно проводить и фестивали, и обучение, и детей, и взрослых. Вот в нашей русской истории, церковному делу, не закону Божьему.
Ну, вы знаете, вот эти полотна, на мой взгляд, они удивительным образом перемещают вот того, кто это лицезрит, в какой-то такой вот удивительный мир, который соединяется вот теми незримыми нитями с нашей сегодняшней жизнью. С одной стороны, да, мы проникаем в глубины и своей истории, и своего народа, и своего «я» где-то. А с другой стороны, в картинах есть такая возможность соединения мира реального и мира будущего, что ли, до века. Я бы сказала, это изумляет. Вот где-то внутри это есть, когда ты видишь, понимаешь, что есть люди, которые чувствуют, ощущают то же самое, но еще могут это вот так вот зримо воплотить. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, вот эти картины под спудом, наверное, держать нельзя.
Потом, когда я уже последние годы не смог делать картины, я вспомнил о том, что я это когда-то что-то писал, ну там, рассказы, повести, пьесы, и стал заниматься вот литературой, но не в чистом ее виде в таком, а около литературы такой. Документальные всякие вещи стал делать про разных людей, издавать книжки. Ну и уж совсем последние годы, это вот мне так повезло, что я, когда умерла моя жена, я набрался наглости и позвонил Алексею Октябриновичу Балабанову с тем, чтобы он взял у меня сценарий и снял фильм. Ну вот так мы с ним познакомились, вот последние три фильма, которые он делал, это вот, я в этом тоже принимал участие.
Ваш, так сказать, товарищ по цеху, замечательный художник Михаил Нестеров в свое время сказал: «Самое драгоценное в искусстве – Божий дар, талант, и он должен служить и выражению чувств добрых и прекрасных». Вот мне кажется, что сейчас вот эти чувства добрые и прекрасные, которые Пушкин, да, своей лирой пробуждал, они уходят на какие-то дальние планы. И очень часто творческие люди забывают о той ответственности, которую они несут. Вот я слышала такую притчу, анекдот, когда мучающийся в аду разбойник и писатель вдруг замечают, что разбойнику Господь дает какое-то вот послабление в его страданиях, а писатель продолжает все так же тяжело мучиться в аду. И он с досадой вопрошает: как же так, почему-то я-то все мучаюсь? И получает ответ, что оказывается, его писание, которое он создал при жизни, до сих пор читают люди, молодые люди, и развращаются от них. Вот мне кажется, что творческие люди разных видов искусства сейчас об этом забывают, о той великой ответственности, которую они на себя берут.
Соблазн велик. Талант можно использовать по-разному и с какой целью. Ну, умножать пустоту в мыслях, там, в душах, это же тоже антиталант такой. И многие это с большим успехом, к сожалению, делают.
Ну, наверное, может только единственное порадовать, что вот, как вы помните, недавно в Третьяковской галерее была огромная очередь на выставку картин Валентина Серова. Вас это порадовало?
Мои друзья тоже ходили, говорят, и отстояли с радостью очередь, вот, что оказывается так вот действительно явление радостное.
Ну, наверное, вот, да, тоска по-настоящему искусству, она все-таки где-то подспудно живет.
Мы видим только то, что показывают по телевизору. На самом деле, конечно, и художники хорошие есть, и писатели, и огромное количество просто хороших людей у нас в стране. Но показывают почему-то все прямо противоположное. Убедить нас хотят, что мы ничего не стоим, что мы вот ни на что не способны, и что в общем, нечего даже с нами разговаривать.
Отец Рафаил, вы уже несколько лет являетесь членом жюри вот нашего фестиваля Рыбинского «Свет миру», где представляют свои работы начинающие кинорежиссеры, операторы. С вашей точки зрения, вот какой-то просвет, какие-то основные направления, такие вот благие, все-таки есть в нашем кино?
Мне приходится по там фильмов по 150 так просматривать, но, ну, естественно, они там небольшие по размеру, но в общем там такие так, есть вещи. Я даже с некоторыми режиссерами познакомился, там, потому что у меня в галерее это все встречи проходили разного рода, и я был поражен, насколько умные ребята и там и как они это все делают, как они это видят. Но это никто не видит. Вот мы их показываем, эти фильмы. Сейчас вот начали в школьные программы их включать. Да, в Борисоглебе в школе. Вот мои друзья, они вот пропагандируют это нынешнее кино. Но оно, как сказать, оно вот не может попасть на большой экран. Потому что там забито все совсем другим.
Отец Рафаил, сегодня мы стали, в общем-то, участниками очень тоже важного события, которое совершается в нашей православной Рыбинской гимназии. Это реализация проекта рыбинской художницы, преподавателя художественной школы нашего города Анны Яблоковой. Это проект по росписи вот православной гимназии. Вы посмотрели те работы, которые ребята представили на вот этот конкурс. И что бы вы могли сказать о тех впечатлениях, которые на вас произвели вот эти работы?
Ну, работы замечательные, чистые, прекрасные люди, молодые. Там, в 12 лет, чтобы я в свои 12 лет смог написать такую картину, как вот я сегодня видел, да мне никогда не смог бы этого сделать. И чтобы так цвет чувствовать, композицию, и... нет, это здорово. С точки зрения, там, скажем, есть уж какие-то вопросы церковные, вероисповедные, там все грамотно сделано, с сознанием дела.
В документальном фильме «Попы» вы сказали, что хотели бы вот в этой местности возрождение и села, и монастыря. Это было где-то больше 15 лет назад. Сейчас вы такие планы строите или нет?
Ну, я там 25 лет служу, вот было, на Благовещение. Дело в том, что чего могли сделать, мы делаем. А то, что за это время туда пришло человека 3-4 осталось, это вот наше большое достижение. По-моему.
Но я знаю, что прихожане и других храмов, вот и из Рыбинска, особенно, конечно, в праздник Архангела Михаила, стараются туда к вам попасть. И едут с особым настроем, и особые крестные ходы там совершаются.
Позапрошлое воскресенье у нас соборовалось 75, что ли, человек. Угу. Они же, значит, их надо было исповедовать и причастить, отслужить службу. Прошлое воскресенье я исповедовал человек 60. Угу. Вот. Службу удалось начать только половина 12-го. Значит, ну, то есть мы приехали в 8. То есть, значит, вот это вот время я все, значит, разговаривал с людьми. И те, кто приехал из Рыбинска и из Углича, эти люди, они вынуждены были вот это все терпеть. Потому что у меня второго священника нет, и разделить это невозможно. А как же можно отпустить людей? Там многие женщины, они по первому разу в жизни исповедовались.
А что бы вы хотели, вот с каким словом обратиться и к тем, кто нас видит и слышит, и тем, кто занимается, может быть, искусством?
Ну, что можно пожелать человеку? Спасения души. Чтобы были силы, терпение и любовь на жизненном пути. Чтобы вот преодолевать плохое и набираться хорошего.
Вы приглашаете в свой храм?
Да, конечно, у нас открыто всегда.
Спасибо вам большое за участие в сегодняшнем разговоре. Дай Бог вам здоровья, процветания вашему храму. И вам, дорогие друзья, всего доброго, до свидания и до новых встреч.